Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Привет! Важные события, на мой взгляд, это такой показательный маркер времени. В Москве прекратил работу Московский центр Карнеги, один из самых уважаемых исследовательских центров. Ну, это сделано по решению российских властей.
Да, об этом, а также о многом другом мы сегодня расскажем, обо всем, что происходит на фоне войны в Украине, в том числе и о репрессиях в России, которые усиливаются. Но начнем, как всегда, с военной сводки. Ночью 5 сентября российские военные обстреляли город Никополь, в который раз уже он в последние недели ежедневно подвергается обстрелам. Об этом сообщил председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. И дальше я его процитирую. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту цитату. Я много говорила о том, как в ходе этой войны изменился язык, и в том числе официальный язык, язык официальных сводок в Украине. Вот послушайте, «Орда воевала с гимназией, зоомагазином, союзом ветеранов Афганистана, кафе и другими военными в кавычках объектами. Повреждены многоэтажные частные жилые дома, линии электропередач», пишет Валентин Резниченко. То есть вы видите, какая лексика используется. «Орда воевала», «орки воевали» и так далее. И эти слова используются как нейтральные в официальных сообщениях. То есть это уже общепринятые обозначения российских военных. Если вдуматься в это, то станет понятно, до какой степени вообще все дошло и какая репутация сейчас у России, у российской армии, какое отношение к российским военным, ну, понятно, в Украине, но и в мире тоже. 4 сентября накануне россияне обстреляли северные общины Сумской области. Там зафиксировано около 40 обстрелов. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, жертв нет. Также из артиллерии обстрелян Золочев в Харьковской области. Там погибли 2 человека. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация. Также за прошедшие сутки российские военные интенсивно обстреливали мирное население городов и сел Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов в Харькове. В ночь на понедельник также российские войска нанесли удар по пригороду Запорожье. Жители областного центра слышали звуки взрывов. Как сообщил секретарь горсовета Анатолий Курти в Телеграме, взрывы были за городом, в самом Запорожье прилеты не зафиксированы. Все детали произошедшего сейчас уточняются. Известно, что от обстрелов пострадал один из поселков, там разрушены жилые дома. Ну и также в ночь на понедельник была обстреляна Николаевская область, сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. А по его словам, город снова был атакован ракетами по предварительным данным типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие на окраинах города. Предварительно жертв и пострадавших нет. Тем временем Американский институт изучения войны сообщает о том, что украинские войска продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. Скорость контрнаступления, согласно данным экспертов института, вероятно, будет меняться с каждым днем. Вооруженные силы Украины в ближайшее время будут пытаться, во-первых, лишить россиян необходимых поставок, во-вторых, ослабить командование, контроль со стороны российских военных и в целом ослабить моральный дух врага, говорится в ежедневной сводке Института изучения войны. Цитата. «Россияне время от времени будут контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, осуществлять, вероятно, ожесточенные артиллерийские воздушные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска». Конец цитаты. Насколько я понимаю, сегодня же вышла сводка и британской разведки.
Да, она сопровождается картой, и вот если посмотреть на эту карту, очень интересно. То есть, согласно этой карте, я подчеркну, что это данные британской разведки, украинцы развивают наступление на юге, в сторону Херсона, Каховки, по 3 направлениям имеют некий успех, а российские войска продолжают операции севернее, то есть в районе Донбасса. И, как пишет британская разведка, аккуратно, опять же, ссылаясь на украинские источники, что задача поставлена перед командованием ВС России к 15 сентября полностью захватить всю территорию Донецкой области для того, чтобы достичь хоть какой-то цели в этой войне. Интересно, что британцы, я слежу за некоторыми каналами британских военных экспертов, они обращают внимание, что Россия не перебрасывает крупных подкреплений на юг, в сторону Херсона, чтобы сдержать наступление, которая развивается, судя по всему, просто не как блицкриг, а так методично и не очень высоким темпом, а рассчитывая то, что пока украинцы пытаются проломить оборонительные порядки на юге, она сумеет достичь каких-то целей на севере. То есть, так ли это или нет, сказать сложно, потому что информация оттуда доходит очень лаконично, очень противоречивая. И очень неточно часто я слежу за ходом боевых действий. Вот я вот выслушиваю сводки, какие только могу набрать, а дальше беру детальную карту и начинаю проверять по названиям населенных пунктов, которые упоминаются обеими сторонами. И вот, если условно говоря, там какой-нибудь Херсон упоминался раньше только там России, сейчас Украина все чаще сообщает о том, что она что-то делает вблизи этого города или уже на территории этого города. Появляются вот такие факты, которые Россия пока еще не опровергает. Судя по всему, действительно, наступление украинцев не остановлено на сегодняшний момент, но также не остановлено и наступление российских войск. Поэтому это такой достаточно интересный сценарий развития войны, когда идут два встречных наступления, это всегда непредсказуемо.
А тем временем появляются также очень любопытные сообщения о кибервойне, о том, что происходит на киберфронтах. Украинская хакерская группировка Hack Your Mom получила информацию о расположении российской военной базы под Мелитополем с помощью сети фейковых аккаунтов. Об этом рассказал Financial Times. Создатель этой группировки – украинский IT-предприниматель Никита Кныш. Он из Харькова. Что произошло? Они создали фейковые аккаунты в Фейсбуке, якобы от лица привлекательных женщин. Ты, по-моему, тоже что-то такое делал, пытаюсь узнать некую информацию, если мне
делал,
не изменяет память.
Грешен, да.
Но и кто-то клюнул на тебя, как на привлекательную женщину?
На меня клюнули трое российских военнослужащих. В одной из социальных сетей, российских социальных сетей, я создал аккаунт с очень очаровательной блондинкой, которая пыталась флиртовать с военнослужащими, потому что вот эти все слухи о готовящемся вторжении меня тоже очень интриговали. И я пытался получать каким-то образом информацию с первых рук. Ну, то есть, пошел старым шпионским методом, наверное, выдал себя за другого человека, как это говорится, honey trap, ловушка.
Сладкая ловушка, да.
Да, сладкая ловушка, и я пытался вот...
Ну, и кто-то попался, то есть, тебе писали что-то, да?
Попался, да, за неделю до реально начала боевых действий. Все трое солдат внезапно перестали отвечать на мои призывные сообщения. Я понял, что дело пахнет керосином, и явно отрезали или отобрали у них телефон, либо запретили под угрозой страшных кар общаться в социальных сетях.
Ну, а вот смотри, что сделали украинские хакеры, что им удалось сделать с помощью этих фейковых аккаунтов. Они просили российских солдат присылать свои фотографии и по снимкам определяли расположение военных объектов. Ну, конечно, удивительно, что военные соглашались присылать свои фотографии, их присылали, судя по всему. Таким образом, вот эта организация Hack Your Mom смогла определить местонахождение российской военной базы под Мелитополем. А потом эту информацию передали непосредственно украинским военным. А через несколько дней по телевидению рассказали о том, что по базе был нанесен артиллерийский удар, рассказал Никита Кныш. Он не уточнил, когда именно это произошло, но действительно такие сообщения были. Также известно, что эта организация взломала сеть камер наружного наблюдения в Беларуси и на занятых Россией украинских территориях. Как сообщил Никита Кныш, хакеры смогли получить данные с тысяч таких камер, а специально написанная программа позволила отследить данные о передвижении военной техники от информации о гражданском трафике. Доступ к этим данным также получили украинские военные. Вот как работают боевые украинские хакеры.
Вот я никому ничего не передавал. Обсуждал с коллегами, что надо готовиться, судя по всему. И у меня с этим все закончилось.
Но теперь несколько сообщений о том, что происходит на оккупированных территориях, которые я уже упомянула. Из Херсонской области продолжается продолжают поступать сообщения о наступлении украинских военных и переходе под их контроль некоторых населенных пунктов, в частности, поселка городского типа Высокополье на севере области. Депутат Верховной Рады Украины Юрий Мисягин накануне опубликовал фотографию, на которой, по его словам, украинские солдаты поднимают флаг на крыше больницы в Высокополье. Тем временем россияне, российские ставленники в Херсонской области заявляют о том, что пока берут паузу с референдумом. Помните, заявлялось о том, что в начале сентября собираются провести референдум о присоединении к России. Но вот теперь говорят, что берут паузу из-за ситуации с безопасностью. Очевидно, это связано с наступлением украинских войск. И вот телеканалу «Россия-1» Кирилл Стремоусов, как раз российский ставленник в этом регионе, его называют замглавы военно-гражданской администрации. Он представляет оккупационную власть, я подчеркну. Он заявляет о том, что к голосованию якобы все готово и хотели уже провести референдум в ближайшее время, но решили пока подождать. Это будет объяснимо практично, говорит Стремоусов, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем – накормить население, обезопасить население. Вот обезопасить, конечно, особенно цинично звучит в свете того, что вообще происходило и продолжает происходить в этом регионе. Также Стремоусов заявил, что проведению референдума не помешают угрозы. Вице-премьера Украины Ирина Верещук. Ранее она заявила, что жителям оккупированных территорий может грозить до 12 лет тюремного заключения за участие в так называемых референдумах. И вот что отвечает ей Стремоусов. «Я хотел бы передать Ирине Верещук, пользуясь случаем. Вы к Херсонской области не имеете никакого отношения. Это освобожденная территория, и все, что вы там делаете, угрозы, это просто бессмысленный крик», заявляет Стремоусов. Ну, у нас новостной подкаст, поэтому я воздержусь от оценок, но вы сами можете написать в комментариях, как вы можете оценить такую цитату.
Ну, самая, наверное, интересная новость, она ожидалась, и все предупреждали, что это произойдет, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила на выборах лидера консервативной партии, и вот в ближайшие дни, часы станет премьер-министром Великобритании. Она заменит, соответственно, Бориса Джонсона, который ушел в отставку в июле. То есть Трасс – это такой вот аллерген России, потому что ее отношение к российской агрессии совершенно однозначно и очевидно. Здесь она идет так по стопам, согласно наследию великой железной леди Маргарет Тэтчер, которая была премьер-министром Великобритании на пике холодной войны и была исключительно жестко настроена к Советскому Союзу, к его агрессивной политике. И я напомню, что у нее был уже прямой конфликт с Сергеем Лавровым, главой российской дипломатии, который обвинил Трасс в том, что она не знает там географии России и Украины, и там российская пропаганда, российскими долго топтались на этом деле, потому что она не знала, что Ростов и Воронеж – это российские города. Британский МИД говорил, что она не расслышала вопроса и вообще не об этом речь. Но, в общем, такой вот случай был. И 28 февраля, сразу же после начала вторжения, Путин заявил, что стратегические силы России ставятся на повышенный режим боевой готовности. Такое странное заявление. Но, в общем, понятно, когда Россия начинает размахивать ядерными зарядами, это всегда страшно. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что это обусловлено заявлениями, в частности, Лиз Трасс, да, что Трасс сказал что-то, что вот заставило Россию поднять свои стратегические бомбардировщики в воздух и поставить дополнительные расчеты к своим баллистическим ракетам шахтного базирования. Что там произошло, неизвестно. Британцы сказали, что ничего подобного вообще она не говорила, никаких угроз там непосредственных не было. Но Трасс в Москве относится очень плохо. Это очевидно, и, судя по всему, ее пребывание на посту премьер-министра, ну, не очень позволит улучшить эти отношения. И я еще напомню, что 27 июня Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, опубликовали совместную статью, в которой они, в частности, предупредили, что, по их мнению, Путин не остановится на Украине, что он будет и дальше угрожать другим независимым государствам, особенно те, которые считают частью России, и никто не будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому помочь Украине победить – это стратегическая задача Европы и Великобритании, потому что ставка является даже не сама Украина, а свобода и демократия во всей Европе. Это такой Ну, достаточно серьезное заявление, о котором надо напомнить.
Но надо сказать, что в России относятся плохо не только конкретно к Ли Страс, а вообще к Великобритании. И вот не успели Ли Страс избрать премьером, на «России-1» в итоговой программе вышел сюжет, в котором утверждается, что за убийством Дарьи Дугиной, дочери философа-пропагандиста Александра Дугина, могли стоять британские спецслужбы. Цитата из заявления Александра Беляева, сотрудника ФСБ России по Москве и Московской области с 99 по 14 год. Британские спецслужбы имеют богатый опыт политических убийств, в том числе за пределами Британии. Разработать концепцию, кого уничтожать, каким образом, когда – это как раз задача, которую украинские спецслужбы решить не в состоянии. Здесь, на мой взгляд, яркий почерк Ми-6, заявил Александр Беляев. Но надо сказать, что это уже не первое заявление, которое намекало на Великобританию и ее след в этом убийстве с того момента, как оно произошло. В частности, телеобозреватель Елена Рыковцева приводила на своей странице в Фейсбуке цитату из шоу Владимира Соловьева как раз о том, что, возможно, Великобритания имеет к этому отношение. В частности, постоянный гость студии некто Евстафьев говорил: «Если выяснится, что это была операция британских спецслужб и решение об убийстве Дарьи принимала королевская семья, это выводит ситуацию на новый уровень». То есть королевская семья, не кто-нибудь. Интересно было бы вообще спросить у членов королевской семьи. Они вообще знают, кто такая Дарья Дугина? Наверное, только узнали недавно из новостей.
Вот знаешь, я на самом деле в свое время заинтересовался, откуда вот эта ненависть и подозрительность по отношению к Британии. Это сталинское наследие. А Сталин унаследовал это от большевиков, которые считали, что британская королевская семья наиболее близка к российской королевской семье. И вот эти британские спецслужбы, дело Локхарда, кто помнит, все вот эти страшные заговоры. Вот там я видел когда-то исследования шпионских дел, организованных НКВД вот в период большого террора. Так вот, подавляющее большинство так называемых шпионов, этих зэков несчастных, обычных людей, которых хватали и обвиняли их во всех смертных грехах, так вот, подавляющее большинство этих шпионов были шпионами Англии. Тем не менее, если вспомнить историю, Англия была союзником России во время наполеоновских войн, постоянных, во время войны, в том числе 1812 года, она была союзником России во время Первой мировой войны, она была союзником России во время Второй мировой войны. Во всех вот этих крупнейших конфликтах, в которых участвовала Москва, Лондон был ее союзником. Но ненависть к Великобритании, к британской разведке, к британской королевской семье, я не знаю, как это еще объяснить, она настолько превалирует в этих кругах, которые, так скажем, близки к бывшему КГБ, и эти так называемые политологи в погонах, что это уже превратилось в такой вариант паранойи. То есть они совершенно серьезно вот, продолжают жить в этом мире, они смотрят Джеймса Бонда и воспринимают эти чудные голливудские боевики как действительно реальность.
Ну, я продолжу тему взаимоотношений Украины с Европой. Европейская комиссия подписывает с Украиной новую программу бюджетной поддержки на сумму в 500 миллионов евро. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Маймер в рамках Совета Ассоциации Украины-ЕС в Брюсселе. Европейская комиссия подписывает 4 секторальных соглашения с Украиной, чтобы еще больше усилить сотрудничество Украины с ЕС. Первое, Еврокомиссия и Украина подписывают вот эти новые 500 миллионов евро в программу бюджетной поддержки как часть обещания, анонсированного президентом в рамках кампании поддержки для Украины в апреле и на конференции, которая состоялась в мае в Варшаве.
Ну, очередная партия московских новостей. Посол США в Москве Джон Салливан оставил свой пост и уехал в Америку. Причем, согласно заявлению посольства, он уходит вообще с государственной службы и продолжит свою жизнь в каком-то другом качестве. Напоминается, что Салливан карьерный государственный служащий, он работал заместителем госсекретаря США, занимал высокие позиции в Министерстве юстиции, Министерстве обороны, Министерстве торговли, то есть человек, который вот посвятил свою жизнь государственной службе. И его работа в России была, конечно, обращена всеми этими событиями по самое не могу, так скажем. Его место займет Элизабет Троут, которая будет выполнять функции посла, но в американском посольстве в Москве осталось очень мало людей, и поэтому минус один сотрудник – это всегда тяжело. Ну, сейчас про двусторонние отношения все, в принципе, уже понятно. А российский МИД, опять же, сегодняшняя новость, в порядке ответных мер расширил список граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Ну и для меня это трагическая новость. Московский центр «Карнеги», который был филиалом или представительством американского фонда Карнеги за международный мир, прекратил работу в связи с распоряжением Минюста России. Кто не знает, Московский центр Карнеги был замечательным исследовательским центром. У него были сотрудники, которые публиковали общедоступные доклады, проводили экспертизы, изучали различные аспекты современного мира. Там работали, ну, выдающиеся специалисты, на мой взгляд, не буду их перечислять, желающие могут зайти на сайт Московского центра Карнеги и посмотреть. Он проводил конференции, приглашал иностранных специалистов, публиковал книги. Ну, в общем, он занимался тем, чем занимается нормальный исследовательский центр. Естественно, он был объявлен иностранным агентом, и ему было предписано прекратить работу, и он это сделал. Россия обрезала очередную ниточку, связывающую ее с окружающим миром. Если кто-то услышит клевету в адрес фонда Карнеги или Московского центра Карнеги, пожалуйста, не верьте им. Дело в том, что фонд Карнеги за международный мир, он был основан на деньги известного американского предпринимателя Эндрю Карнеги, который жил еще в начале 20 века и считал необходимым борьбу за мир. Он был известнейшим благотворителем, практически все свое состояние отдал на различного рода благотворительные проекты, в том числе проекты сохранения мира и предотвращения войн. И на его деньги существует этот фонд, который собирает и другие пожертвования, который изучает мир и старается сделать так, чтобы войн не было. То, что Россия сейчас делает в Украине, вот, противоречит самой главной миссии этого фонда. Он никоим образом не связан там, ни с какими разведками, ни с каким там, военно-промышленным комплексом, он ни с чем таким страшным военным не связан, потому что его задача – борьба за мир, он так и называется. И поэтому уход Московского центра Карнеги лично для меня это, вот, ну, можно сказать, личная трагедия.
Ну, а я продолжу тему репрессий в Москве. Пожалуй, главная московская новость сегодня, которая получила международный резонанс, естественно, это не только российская новость. Иван Сафронов, бывший журналист таких изданий, как «Коммерсант» и «Ведомости», приговорен к 22 годам колонии. Такой приговор вынес сегодня Мосгорсуд. До этого гособвинение требовало 24 лет лишения свободы для Ивана Сафронова. Он последние 2 года находился в СИЗО, его задержали в июле 2020 года, обвиняли его в разглашении государственной тайны, в передаче информации иностранным спецслужбам. Но вот что интересно, независимое журналистское издание «Проект», которое занимается расследованиями, как раз на прошлой неделе опубликовали огромное расследование, очень детальное, из которого следует, что все, что вменялось Ивану Сафронову в вину, вот вся эта якобы гостайна, которую он кому-то передавал, оказывается, все это можно найти в открытых источниках. Вот и я, и ты, мы можем это все найти, если посидим немного в интернете, как это сделали журналисты проекта. Но им, конечно, стали доступны документы, обвинительное заключение у них было. Но вот все, в чем обвиняют Ивана Сафронова, все это можно найти там в сообщениях информационных агентств, например, Рейтер, или там российских агентств Регнум. То есть степень абсурда этого дела, не случайно его сравнивают действительно с процессом Кафки. Вообще слово Кафка, конечно, имя Кафка и прилагательное кафкианский часто звучит в современной России, но вот это дело действительно очень напоминает процесс, когда непонятно, собственно, в чем обвиняют героя. И с самого начала было очень много всяких нестыковок, а теперь эти нестыковки подтверждены документально, подтверждены расследованием. Не выяснено ни орудие, так сказать, преступления, как он это все делал, не собрали там худо-бедно хоть каких-то свидетелей, которые действительно бы подтвердили, что им передавали гостайну. И вся эта гостайна в открытом доступе. То есть дело абсолютно, ну, точно сфабриковано, но тем не менее человек получил 22 года, больше, чем маньяки какие-нибудь. Вот этот знаменитый маньяк Мохов, который держал много лет 2 девушек в подвале, их насиловал. Там, или человек, который руки своей жене отрубил. Они получили гораздо меньшие сроки, чем получил Иван Сафронов, бывший журналист. У нас подкаст называется «Украина. Самое важное». Это, конечно, не об Украине, но это все взаимосвязано. Это связано с тем, что происходит и в Украине в том числе. Мы видим, на каком фоне все это происходит и какого уровня достигли репрессии в России.
Ну, я напомню, что в 2004 году сотрудник Института США и Канады Игорь Сутягин был осужден на 15 лет примерно за то же самое. То есть, ну какие там секреты в Институте США и Канады, военные секреты, у них тоже не было никаких доступов, как и у Сафонова, к секретным материалам, и военные тайны были объявлены общеизвестные факты. То есть это давняя традиция России, десятки ученых за это пострадали, об этом известно. Но проблема в том, что это фундаментальная проблема российского государства, да, когда суды всегда становятся, практически всегда, на сторону правоохранителей. То есть любой человек, живущий в России, рискует, потому что любое обвинение в его адрес, тем более связанное со шпионажем, с секретностью, гарантированно приведет его в тюрьму. Я бы хотел еще сказать важную вещь, что Россия прекратила поставки газа по Северному потоку. Сначала было объявлено, что причины всякие стали технические проблемы, а потом уже вот сегодня пресс-секретарь Путин Песков сказал, что вот газ пойдет в Европу, когда Европа снимет санкции в отношении России. То есть это традиционный, классический и совершенно открытый вид газового шантажа, которым Россия давно занимается, наличие которого она традиционно очень яростно отрицает. Вот этот газовый шантаж начался давно, когда у России произошел очередной политический еще тогда конфликт с Украиной, когда были прерваны поставки по украинскому газопроводу, и пострадали от этого многие государства Европы, которые с этого газопровода получают газ. И началось это давно, и, к сожалению, вот комментируя, обсуждая это, и пиша об этом, и говоря об этом, мы вынуждены повторять одно и то же, что это уже очень давняя история. В этом нет ничего нового, к сожалению.
Ну, а я продолжу нашу рубрику «Кого, где и за что», но на этот раз тут речь пойдет не об аресте, а просто о некоторых высказываниях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил журналистам, что некоторые российские артисты, цитата, «запятнали себя неприемлемыми заявлениями». Это отдельная история, и это те, с кем явно нам не по пути. Заявил Песков. Он даже сказал, что это непристойные заявления, не просто неприемлемые. А кто же сделал такие непристойные заявления? Такую позицию Песков озвучил, комментируя возвращение в страну артистов, которые уехали после начала войны. В их числе оказалась Алла Пугачева, которая весной покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным и с детьми. В конце августа она вернулась в Россию. Песков отметил, что от Пугачевой никаких неприемлемых заявлений не слышал. В то время как Галкин, по его мнению, делал очень плохие заявления. Цитата. «Ему явно с нами не по пути», — добавил Песков. Вот теперь мы знаем, с кем Пескову не по пути. Представитель Владимира Путина отметил также, что высказывания Галкина пока не получили оценки компетентных органов, но он делал заявления, в которых, как выразился Песков, сам себя антагонизирует со всеми нами. Песков вообще очень любит англицизм, он злоупотребляет ими, иногда трудно понять, что он говорит. Но здесь, в принципе, понятно, о чем идет речь.
Ну, я не знаю, тут еще свежее заявление МИДа России, которое запретил въезд в страну Шону Пену и Бену Стиллеру.
Это еще, да. Еще один артист, которому с Песковым не по пути.
Ну вот, да, это... Меня вот если говорить о филологии, оказывается, я только впервые обратил на это внимание, людей, которые попадают в вот эти черные списки, а уже добавлено туда там порядка тысячи граждан США и там сотни граждан других стран, МИД России называет закрытниками.
Да, я тоже сегодня, когда ты мне сказал это слово, я удивилась, погуглила его, действительно обнаружила его в некоторых сообщениях, и, судя по всему, оно довольно новое. Я его не встретила в старых сообщениях.
В словаре его нету, я специально проверил.
Нет, ну в словаре это ясно, да-да-да. А вот в Гугле, даже Гугл не дает в старых каких-то новостях прошлых лет. Может быть и есть, может быть я плохо искала, но вот то, что на первый взгляд это что-то новенькое. А кто там Шон Пен, кто еще?
Там еще руководство Министерства торговли США, несколько конгрессменов, сенаторов, главы каких-то американских компаний. Что поразительно, вот опять же, это такой вот интересный штамп МИДа, всех обвиняют в русофобии. То есть этот русофоб, тот русофоб. Ну, как-то вот я все-таки напомню.
Так артисты-то еще какие русофобы?
В числе последних фигурантов очень известные люди, это актеры продюсеры, кинематографисты, так скажем, Шон Пен и Бен Стиллер. Ну, может быть, там есть еще кто-нибудь, я просто уже не помню, потому что список длинный.
Ну, возможно, там есть Джессика Честейн, потому что и Шону Пену, и Бену Стиллеру, и Джессике Честейн вручил медали Владимир Зеленский, государственные награды. Вот я не знаю, почему не досталась государственная награда Анджелине Джоли, которая тоже приезжала в Украину, я все время переживаю об этом. Может быть, Анджелина Джоли есть в этом списке, хотя, может быть, ее там и нет, потому что Дмитрий Рогозин приглашал ее в гости. Говорил, там водка, пиво, квас, приезжай к нам.
Ну, это да. С этим в Америке и в других странах мира очень тяжело. И водки нету, и пива нет, да и с квасом проблема.
Вот на этой информации о так называемых закрытниках мы закрываем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.